у нас мало компетенций, и мы думаем, что мы супер-классные чуваки.
Никто тебя за это шеймить не будет.
Я не могу работать с этим континуумом.
А пока ваша самооценка набирается сил, чтобы пострадать... От нашего выпуска! Всем привет! Это второй сезон подкаста «Афина на отдыхе», и с вами я, Юля.
И я, Лера.
И сегодня мы будем говорить про то, что обычно страдает у студентов — это самооценка.
Тема, конечно, не новая, но мы часто называем низкой или высокой самооценкой что-то другое. Сегодня попробуем разобраться, что же может скрываться под этими ярлыками низкой и высокой самооценки, которые мы поспешно навешиваем.
Тогда имеет смысл сначала определиться, что такое самооценка в принципе. И здесь, наверное, разочарование сразу, потому что, конечно, об общем определении никто особо не договорился. И, как я вычитала в одной статье, все знают, что это, но не могут это описать.
Из того, что мы не совсем понимаем, что подразумеваем под самооценкой, вытекает другая проблема. Мы не имеем какого-то инструмента или достаточного количества хороших инструментов, чтобы это нечто, называемое самооценкой, померить.
И тогда, наверное, было бы очень самонадеянно пытаться сейчас нам дать определение самооценки, поэтому, наверное, мы попробуем как-то это все персонализировать в более бытовом смысле и посмотрим, с чем вообще самооценка может быть связана, и так как она связана, как мы потом, наверное, выясним много с чем, поэтому предлагаю просто посмотреть как-то в более бытовом плане, с чем самооценка связана, что на нее влияет, на что она влияет, циклично ли это. Например, у нас есть одна какая-то возможность. На эту возможность есть два претендента. Например, кто-то думает, подать ему тезисы на конференцию или не подать. Допустим, что уровень работ на самом деле разный, и у одного человека работа более сильная, назовем его Никитой, а у другого человека, назовем его Васей, работа послабее. И Никита по какой-то причине говорит, что он не будет подавать свои тезисы на конференцию, и пускай это сделает Вася. Вася не стесняется подавать свои тезисы, идет, подает, выигрывает в конференции и уезжает в Германию. Кажется, Васю спасла его самооценка. А Никита потом сидит и грустит своим синдромом самозванца. Если он все-таки доходит до психотерапевта, то уже не так сильно грустит. Но все-таки.
Ну, я бы, конечно, здесь поспорила с тем, что именно спасло Васю, делали там в самооценке или еще в чем-то. По поводу синдрома самозванца, да, одна из стратегий как раз откладывать все, прокрастинировать и, в принципе, не действовать, чтобы на всякий случай где-нибудь не проколоться, не ошибиться, чтобы точно никто не узнал, что ты не способен, у тебя не хватает знаний, навыков написания тезисов, в чем угодно. Вторая как раз стратегия — это стараться делать все и сразу, желательно посложнее, например, писать тезисы на конференцию в Германии, а не начинать, допустим, с каких-то российских. Опять же, чтобы никто, не дай бог, не узнал, что ты не способен на самом деле что-то делать, и у тебя недостаточно компетенций. Поэтому, может быть, и у Васи синдром самозванца.
Но все-таки он поехал. Случайно или не случайно, он едет. Это как-то не очень согласуется с синдромом самозванца, потому что если мы предполагаем, что это стратегия, и у этого есть выгода, то как раз выгода того, чтобы податься на конференцию, зная, что она слишком для тебя сложна, в том, что ты как бы заранее знаешь, что эта планка для тебя слишком высока, она недостижима, и недостижение ее в конце концов, работает на поддержание твоего синдрома самозванца. Точно так же с тем, что ты не подаешься на конференцию, ты не подался, потом, ну, наверное, не выиграл, потому что не подался. И это тоже работает на поддержание твоего взгляда на себя, где ты такой весь неудачник, у тебя ничего не получается, и все твои работы слабые, отстойны. Хотя на самом деле ты вообще-то какую-то более объективную внешнюю оценку либо не получал, либо не слышал. Ну то есть мы предполагаем, что у этого механизма есть какая-то выгода, как у всех.
Ну, там, конечно, можно докрутить, что если у человека, условного Васи, синдром самозванца, и он вписывается во все проекты и делает все там, пытается делать все на более высоком уровне, то, ну, в принципе, он через какое-то время выгорит и банально устанет, и тоже не будет ничего делать, и, в принципе, сможет себя ощутить самозванцем.
Нет, ну слушай, пожалуйста, говори про выгорание сколько угодно, когда человек подается везде, а потом схлопывается, но не говори про синдром самозванца, пока его нет.
То есть тебе кажется, что человек не может вписываться во все синдромом самозванца, чтобы не дать другим понять, что у него там что-то может не получиться.
Нет, он в принципе, наверное, может, и у нас есть какой-нибудь огромный пул примеров, где люди, которые достигают многого, делают кучу всего, они говорят, что они отстой, и на самом деле это все не они добились, а обстоятельства так сложились, и...
Ну да, здесь все по законам Даннинга-Крюгера, когда у нас мало компетенций, мы думаем, что мы суперклассные чуваки, а с нарастанием компетенций мы постепенно и плавно скатываемся на дно уверенности, а потом по нарастающей к нам опять приходит вера в себя, как в специалиста.
Судя по твоему лицу и тону, знакомо, да?
Да, думаю, по наклонной уверенности я уже скатилась, если вообще когда-то поднималась по ней.
Ну да, получается, потому что мы сейчас сказали, окей, и у человека, который не вписывается, и у человека, который везде вписывается, может быть там синдром самозванца, но это зависит в первую очередь от того, какого на самом деле качества сама работа, какого уровня компетенция, потому что у человека, который вписывается везде, она может быть как высокой, так и низкой. И при низкой компетенции это не синдром самозванца, если он везде вписывается, а скорее самонадеянность, какая-то завышенная самооценка. А если он везде вписывается и при этом думает, что он отстой, это больше похоже уже на синдром самозванца, о котором мы сказали.
И давай уже введем базовые типы самооценки, чтобы говорить примерно на одном языке.
Окей, тогда, во-первых, нужно представить себе континуум.
Тогда в условной середине у нас адекватная самооценка, где мы действительно можем оценить свои силы, и это примерно совпадает с тем, что нам говорит общество, и мы это отзеркаливаем. И, соответственно, если мы от этой середины будем отходить в одну сторону, то это будет неадекватная заниженная самооценка, а в другую сторону от этой середины, от нашей адекватной самооценки, будет неадекватно завышенная. Мы не занимаем постоянно какую-то одну точку на этом континууме, и мы вполне можем от скорее неадекватно заниженной в какой-то момент перескочить на неадекватно завышенную.
Я бы, кстати, не сказала, что я когда-либо скакала на неадекватно завышенную, но к центру я в какой-то момент смогла приблизиться не очень надолго. Конечно, стоит оговорить, что самооценка на самом деле вещь довольно нестабильная, и она зависит от внешних обстоятельств, от какого-то самоощущения человека в плане, например, здоровья физического, психического тоже. И, конечно, здесь тоже множество коррелятов там, самооценки с какими-то депрессивными симптомами, например, с нарциссическим расстройством с другой стороны.
Да, получается, у нас возникает еще одна характеристика — стабильная и нестабильная самооценка. И как раз недостижимый идеал — это, собственно, стабильная, адекватная самооценка, когда мы примерно в центре всегда находимся.
Ну да, давай держать ее за идеал и жить свою жизнь так, чтобы стараться об этом всем не задумываться. Потому что, как ни парадоксально, когда ты думаешь о самооценке, она сразу начинает падать. Когда тебе хорошо, ты о ней не думаешь. Думаешь, как все классно.
Это да. Но иногда, если ты думаешь и пытаешься отрефлексировать, то может, ну тут два варианта, может стать еще хуже, потому что ты себя закопаешь, а может немножко выровняться.
Мне кажется, это из разряда автоматизмов, когда ты пытаешься завязать шнурки специально, у тебя не получается. Когда ты пытаешься там задуматься о самооценке и подумать, вот у меня она плохая, то она становится еще хуже. Она становится еще хуже, потому что ты плохой, потому что у тебя низкая самооценка. При этом заниженная самооценка считается чем-то плохим. Ну, то есть все-то должны стремиться к идеалу, и никто с твоей плохой, низкой, заниженной, неадекватной самооценкой, ну, ты обществу-то особо не нужен.
Да, здесь самооценка, конечно, самоподдерживающийся феномен, и если она заниженная, у нас как-то не ладится с коммуникацией, это может привести к тому, что мы будем в итоге закрываться еще больше, и с коммуникацией у нас будет не ладиться тоже еще больше. И, соответственно, все вернется в изначальную точку человека с заниженной самооценкой. Но в том, что ты сказала, складывалось ощущение, что сам факт вот этой заниженной самооценки является каким-то критерием отбора. Понятно, что заниженная самооценка много к чему нас не очень хорошему может привести. Там, допустим, у нас просядет коммуникация, еще какие-то софт-скиллы. Но в целом шеймить прям за саму низкую самооценку кажется как-то странно.
Нет, подожди, понятно, что эксплицитно и вербально. Никто тебя за это шеймить не будет, потому что, ну, тебя побьют по рукам и скажут, что ты нетолерантен, не всех принимаешь и вообще ведешь себя как отстой. Но как раз-таки из-за того, что довольно успешная коммуникация у человека с другими людьми связана с уровнем самооценки, то есть, видимо, она должна быть там не слишком заниженной, потому что при слишком заниженной человек закрывается, всем хамит, говорит, что они отстои, например, при завышенной тоже говорит, что они отстои. Причем это, кстати, интересный механизм, потому что При заниженной самооценке ты можешь сказать другим, что они отстой, и не включаться в компанию, например, потому что, включившись, ты обличаешь себя. А при завышенной это будет наоборот, у тебя действительно есть риск того, что другие скажут, что тебе вообще-то надо спуститься на землю, а тебе и там хорошо.
Кажется, при завышенной мы искренне считаем, что все говно, а я красавчик, и поэтому с ними не общаемся. При завышенной мы как будто действуем так не из страха. Мы действительно считаем, что лучше других, и не хотим общаться с теми внизу. Смотри, сейчас в твоем примере получилось, что низкая самооценка приводит нас к какому-то поведению, и мы себя ведем конкретным вот образом, подкрепляя эту самооценку. Но может ли быть по-другому? То есть что здесь первично? Самооценка или беды с башкой, которые оттуда вылезают? Или вообще они не оттуда вылезают? И вот мы приходим здесь, получается, к такой типичной проблеме курица или яйцо, что изначально было. Человек, допустим, сильно тревожится перед выступлением, это ухудшает качество его выступления, и в результате у него падает самооценка.
Ну, во-первых, выступаешь ты всегда хуже, чем ты планируешь.
Смотря какой у тебя уровень притязаний.
Чем ты готовишься?
Смотря какой у тебя уровень притязаний.
Что ты выберешь, завышенную или заниженную самооценку?
Мне кажется, в завышенной меньше загонов. Типа, у тебя их, наверное, нет. Я понимаю, что хорошо там, где нас нет. Там, где нас нет, горит
невиданный рассвет, где нас нет. Ну хорошо, так ты мне ответишь, заниженная или завышенная самооценка?
В смысле, я выбираю завышенную, мне кажется, там проще.
Тебе реально кажется, что там лучше?
Ты не загоняешься.
Но ты никому вообще не нужен.
Да в смысле вообще никому?
Ну окей, ты нужен тому, кто тебя потерпит какое-то время, а потом шеворонет, потому что так вообще невозможно.
Но мы же не говорим о какой-то самооценке, которая завышена прям до небес, где ты сам вознес себя до небес и ни с кем не общаешься.
И, кстати, это можно запихнуть в копилочку аргументов к тезису о том, что вообще-то более социально одобряемой будет завышенная самооценка, а не заниженная. Понятно, что в идеале адекватная, но как бы завышенная будет приниматься лучше, потому что ты достиг того, ты такой классный, ты все делаешь. И если ты это все транслируешь, в смысле не энергию посылаешь, а говоришь «будьте классными, я такой классный», это же не всегда про адекватную самооценку, это иногда про завышенную.
В таком формате — да, но если мы говорим прям такую значимо завышенную самооценку, кажется, что тогда более социально приемлемым и желательным будет низкая самооценка. Ты удобнее тогда. Ты более гибкий. В смысле, не гибкий в хорошем плане, а тебя можно прогнуть.
Тебя можно прогнуть, при этом кто тебя уважает и кто с тобой общается на серьезе, а не из разряда «и позовем того стрёмного пацана».
Вот из того, что мы сейчас обсуждали, получается, самооценка идет во главе всех этих бед с башкой, и из-за низкой самооценки мы, допустим, тревожимся или у нас падает навык коммуникации, и потом это все еще больше понижает нашу самооценку. Может ли быть по-другому? То есть мы можем допустить, что, например, я тревожусь перед выступлениями, из-за этого выступаю хуже, чем могла бы, и это, в свою очередь, понижает мою самооценку. Примерно с адекватной до, скорее, заниженной.
Мне вообще кажется, что искать здесь первичность довольно странно, потому что, получается, ты растешь.
Понятно, что развивается параллельно и какой-то наш навык, и там такие тревожные черты, и самооценка сама по себе. Но кажется, что...
Подожди, ты говоришь «сама по себе», а я думаю, она развивается не сама по себе, она развивается параллельно со всем, как бы в комплексе. Поэтому о первопричинной какой-то истории не может идти речи.
Но если у нас адекватная самооценка, и мы потревожились перед выступлением, плохо выступили, или нам кто-то сказал, что вообще что за говно мы делаем, при адекватной самооценке урон от всего этого будет небольшой. И самооценка сама по себе не пострадает.
Но здесь тогда, если мы с тобой разводили эти два критерия, давай разведем еще раз. У нас может быть, например, какая-нибудь адекватная самооценка, но из-за того, что она, например, нестабильная, ее может пошатнуть чей-то гнусный комментарий. И потом тебе просто снова, больно или не больно, придется восстанавливать равновесие.
Ну, типа, чем больше мы собрали, если у нас в багаже лежит адекватная самооценка, если она еще и стабильная, то...
Ну, это как собирать бинго.
Хотя, опять же, мы отталкиваемся все равно от самооценки. Типа, если у нас даже адекватная, но нестабильная, нас вынесет что-то, какой-то дистрактор извне.
Вынесет во что?
Куда-нибудь, в низкую самооценку.
Вдруг высокую. Если б меня в детстве, например, не унизили, а похвалили, я бы сейчас вот сидела с завышенной, все было бы хорошо. Как ты думаешь? А я думаю, что завышенная — это нехорошо.
Я не говорю, что завышенное — это вообще идеал, и нужно вот этот вот идеальный центр континуума.
Но ты ее предпочтешь?
Да, потому что мне проще, другим сложнее, но я без загонов. Получается, в целом сложно сказать действительно, что первично, беда с башкой или неадекватная или адекватная самооценка, но понятно, что мы стоим более уверенно на ногах с адекватной, стабильной самооценкой, и разные дистракторы нас беспокоят чуть меньше.
Наверное, да, и давай тогда попробуем представить идеального человека. То есть у нас есть посылка о том, что этого человека не очень будут беспокоить высказывания в его адрес, потому что у него самооценка стабильная. То есть ее как-то вывести из равновесия довольно тяжело. Тогда надо разобраться с адекватностью и неадекватностью.
Я думаю, адекватность как раз в том, что человек оценивает себя примерно так же, как его оценивают другие. Он не прыгает выше головы, он не занижает своих способностей. И, в принципе, наверное, не особо оценивает самого себя. То есть, если что-то не получилось, то вот конкретно эта задача не получилась. Я конкретно это сделал плохо, но не я плохой.
Но там, получается, нет вот этой атрибуции продукта деятельности каким-то вот личностным чертам. То есть то, что я делаю, это не я, это меня не характеризует, это то, что я делаю. Это может быть лучше, хуже, и это зависит не от того, какой я, а от того, сколько сил я приложу, сколько времени я потрачу. И, например, если меня плохо оценили на экзамене, это не потому, что я тупая, а потому что я не потратила времени, отнеслась серьезно, не улыбнулась в нужный момент одногруппнику, у которого есть билеты, или что-то еще. Но есть ощущение, что прикол адекватной самооценки еще в том, что ты факт ее адекватности можешь поставить под сомнение, потому что как раз если мы говорим о неадекватной завышенной самооценке, то попробуй скажи человеку с такой самооценкой, что она у него на самом деле, ну, не то чтобы нормальная, адекватная, с ней все ок. Нет. Как раз при адекватной самооценке ты как-то можешь отрефлексировать что-то и понять, что да, действительно, потому что я делаю, потому как я там обычно рассуждаю, у меня адекватная самооценка.
Да, мы здесь сохраняем такую довольно высокую критичность к себе, в плане мы можем как-то пересмотреть свои взгляды и вообще действительно их отрефлексировать.
Окей, тогда человек со стабильной адекватной самооценкой — это человек, который может критично относиться к себе, хорошо разграничивать то, что он делает, и его какие-то личностные характеристики.
И третья характеристика адекватной и стабильной самооценки — нас не сильно выбивает критика других людей со стороны.
Давай тогда опустим ножку в теории и посмотрим, что нам предлагают всякие разные чуваки, которых мы читаем на какой-нибудь из психологий.
Да, допустим, Джеймс, который самооценку разделял на успех и уровень притязаний, в принципе, самооценку сводил к такой дроби, где у нас в числителе, собственно, успех, а в знаменателе — уровень притязаний. И Джеймс нам с легкостью говорит, что если у нас что-то не так с самооценкой, допустим, она заниженная, то надо просто поднять уровень своего успеха, хотя как это просто сделать при заниженной самооценке, я не очень понимаю, и, собственно, также просто и изящно понизить уровень притязаний. И с первого взгляда мне эта теория кажется чересчур идеальной, потому что, да, конечно, мы можем стремиться к тому, чтобы повысить свой успех.
Он такой редукционист.
Вот да, потому что, во-первых, как это сделать, и почему Джеймс останавливается на словах «ну, сделайте там как-нибудь», и, собственно, никак не описывает, что именно нам нужно делать.
Ну да, получается, ты приходишь к врачу и говоришь, у меня болит живот, а тебе врач говорит, ну сделай так, чтобы не болел. И ты такой точняк в натуре, сам не смог. Ну и чем тебе не нравится модель Джеймса тогда?
Да вот тем, что не очень понятно, как повысить успех, если у нас низкая самооценка. То есть кажется, что здесь априори это сделать сложно, потому что в смысле я буду верить в свою успешность, если я говорю с позиции низкой самооценки.
Ну да, до этого мы, то есть, сколько-то минут говорили, каким образом у нас колесо сансары дает оборот, а тут как бы нам говорят, как сделать так, чтобы оно не дало оборот, но это все-таки не работает.
Да, нам говорят, что нужно сделать так, чтобы оно не дало оборот. А вот как, Джеймс не объясняет. Но, кстати, на вопрос «как» нам частично отвечает Бандура, который вводит понятие самоэффективности и говорит, что наш уровень притязаний, то есть наши ожидания, влияют на то, как мы действуем. И получается, чем больше мы от себя ожидаем, понятно, что все это в рамках возможного, тем больше мы можем достичь. И исходя из такого определения самоэффективности, Бандура дает ряд советов, которые, по сути, могут помочь вот этот успех по Джеймсу поднять. Допустим, можно создавать себе какой-то положительный опыт. И здесь мы не говорим этого громкого слова «успех», а рекомендуем просто замечать даже небольшие и, казалось бы, незначительные победы, прописывать, почему они важны и что они вам дают. И вот так можно накопить какой-то капитал идентичности, в котором будет этот положительный опыт, и через который мы можем действительно понять, что вообще-то мы чего-то уже достигли и чего-то смогли.
Ну вот примерно с этим перекликается еще самоутверждение по Адлеру, который говорит, что самоутверждение, ну и можем приравнять это худо-бедно к самооценке, может быть личным и конструктивным. И личное здесь как раз-таки про твой любимый нарциссизм. Личное самоутверждение строится через унижение там другого человека, обесценивание другого человека, и за счет этого ты становишься как бы получше, повыше, покруче. Если все вокруг отстой, то, конечно, я буду хорошим. И самоутверждение может быть конструктивным, то есть как раз уже работает в русле какого-то превосходства над собой, достижения вот этого всего и расширения собственных навыков, возможностей при, видимо, расширении капитала идентичности.
Да, вот создание положительного опыта у Бандуры как раз направлено на самого себя, и вот мы, получается, замечаем свой рост относительно самих себя.
И получается, в критерий адекватной самооценки мы можем вкинуть еще и то, что человек, у которого она адекватная, в принципе, не особо занимается сравнением себя с другими, и скорее его ресурсы уходят на оценку собственного труда и на то, чтобы результаты этого труда каким-то образом улучшить.
Вторая таблетка, которую нам дает Бандура, это косвенный опыт. И вот здесь как раз мы, конечно, смотрим на других людей, но не через призму, что кто-то смог, кто-то лучше, выше, сильнее, а я вот такой здесь маленький, постою в сторонке, а скорее через призму того, что кто-то смог, и значит, потенциально на это способен и я. И, как говорит Бандура, нашу самоэффективность это тоже может повысить. То есть наша планка повышается за счет того, что другой смог.
Ну, получается, наверное, если говорить снова об идентичности чем-то подобном, то, наверное, здесь важно сказать о том, что человек пытается оценить не просто свои возможности, как они есть, но какие-то потенциальные возможности, и это придает ему уверенности в себе, но не фрустрирует. И, видимо, здесь, кстати, отсутствие такой фрустрации в этом случае связано и с тем, что если мы вернемся здесь к какому-нибудь Никите, который не подался на крутую конференцию, предполагая, что он пролетит, то он, наверное, понимал, что он обречен на эту фрустрацию. Ну и тогда мы можем снова пофантазировать о каком-нибудь Никите, который, увидев успех Васи, конечно, был фрустрирован в еще большей степени, чем после того, как в принципе не подался и начал заниматься самобичеванием, скорее всего. И новость про Васю его добила, и его самооценка там снова по сансаре пошла дальше.
Да, здесь, получается, этот условный Никита пренебрёг советом Бандуры как-то косвенный опыт обращать в свою пользу. Но вообще мы, конечно, тоже так говорим, что Бандура, в отличие от Джеймса, допустим, дает нам какие-то более конкретные советы, хотя понятно, что они тоже не так просты в их применении, то есть там поверить в свой успех и как-то начать подмечать свой положительный опыт или вот смотреть на победы других как на что-то, что должно нас немного окрылять, может быть тоже сложным и, вот, наверное, то, к чему стоит стремиться. Но у Бандуры есть третья рекомендация, которую он дает, это контролировать состояние физическое свое. И вот кажется здесь, мне во всяком случае, что это такой самый, наверное, простой из этих способов. Если мы, допустим, тревожимся перед каким-нибудь выступлением и знаем, что если мы лыжанем, то нас это опять вернет в этот круг, и самооценка будет страдать. Если мы попробуем поработать не с мыслями, а скорее с вегетатикой, то это может нам тоже придать уверенность. Если мы видим, что у нас чуть меньше потеют руки, потому что мы сделали энное количество действий, или мы подышали по квадрату, и нам стало чуть спокойнее, это может придавать уверенность и повышать вероятность, что мы выступим лучше, чем было до.
Ну, это все, конечно же, такие простые способы. Ну, хотя я не уверена, что они совсем простые. Например, сколько я не дышу, мне это особо не помогает. Сколько я себя не убеждаю, мне это особо не помогает. Что мне помогает чувствовать себя уверенней, когда я вот, защищала диплом, например, я кучу времени повторяла свое выступление. И в этом смысле, как бы хорошо подышать и надеяться, что все само сделается, тоже не получится. Тебе придется много раз порепетировать, много чего сделать, а потом уже подышать. И это будет скорее совсем уж вспомогательная вещь.
Ну или сначала подышать, чтобы быть вообще способным хоть как-то приступить к репетициям. То есть понятно, что это все части одного большого пазла. И если бы я просто дышала, понятно, что мне бы это тоже мало чем помогло. Мне, кстати, помогает не повторение, потому что вот прям в моменте перед защитой там курсовых я, в принципе, не могу ничего повторять, и просто каша какая-то в голове. Я ухожу в рационализацию и пытаюсь обесценить свой страх. И здесь обесценивание играет мне на руку. Я пытаюсь проговорить, что именно меня сейчас так пугает. Почему там я боюсь, что может произойти. Ну и, как правило, ничего такого серьезного произойти в принципе не может. Если я даже получу 4, даже если это будет 3, то ну и что?
Ну и что? Ну, у тебя пострадает самооценка.
Вот в потоке такой рационализации как будто не сильно пострадает. То есть вот этими своими вопросами «и что?», «ну и что теперь?», «и если будет 4, то что?». Я знаю, что там у меня хорошая работа, и даже если где-то были слабые стороны, то и что?
Но это не совсем даже рационализация, это как психолог пытается фрустрировать клиента и показать, что при там наихудшем сценарии на самом деле ничего страшного не случится, это действительно помогает как-то справиться с какими-то сильными страхами по поводу чего-либо.
Ну, хоть чему-то я в терапии научилась.
Окей, получается, если это все пластыри, которые не везде работают, то единственным выходом будет посещение психотерапевта. И здесь, кстати, стоит сказать о статистике, потому что самооценка — это довольно частый повод обращения к специалисту, а статистику нам приводит сообщество психологов Танграм. Согласно тем данным, которые они нам предоставили, 15% заявок, которые были обработаны через сообщество, относятся к проблемам с самооценкой. Мне кажется, это довольно большая цифра, и если вас останавливает каким-то образом тот факт, что у вас не все в порядке с самооценкой для похода к психологу, то знайте, что вы не одни, и, конечно, с этим нужно что-то делать, если, опять же, вас что-то не устраивает.
Ну а сейчас время загибать пальцы. Мы подготовили для вас чек-лист установок и ситуаций, с которыми часто может сталкиваться человек с неадекватной заниженной или неадекватно завышенной самооценкой. Сразу проговорим, что это только возможные тревожные звоночки. Даже если у вас 10 из 10, это не значит, что у вас 100% все плохо. Но если вы набираете какое-то количество и при этом вас что-то беспокоит, то, конечно, да, это повод обратиться к специалисту, как уже говорила Юля.
Если вас это не беспокоит, то это просто повод порефлексировать.
Вас преследует чувство вины.
Другие часто оценивают вас лучше, чем вы сами.
Другие часто оценивают вас хуже, чем вы сами.
Чужие суждения о ваших работах принимаются вами за оценку вас лично.
Вы тяжело справляетесь с ситуациями конкуренции.
Вам важно быть лучше остальных. И пока ваша самооценка пытается определиться, стабильная она или нет, мы предлагаем вам отдохнуть вместе с нами.
Мы вводим рубрику, в которой будем советовать вам способы для отдыха и сами будем практиковать их всей командой.
Да, это тот редкий случай, когда психологи наконец-таки дают советы и могут себе это позволить. Мы с командой планируем вот сходить на выставку «Зеркало без памяти» Томаса де Манде, это такой фотохудожник. Она сейчас проходит в гараже, и мы очень рекомендуем вам туда попасть, возможно, мы там даже встретимся.
И помните, если психология заставляет вас страдать, это ваш выбор.